«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который отменяет пожизненный запрет баллотироваться на выборах для осужденных за тяжкие преступления. Ранее такую форму признал незаконный Конституционный суд. Он обязал парламент установить срок, на который гражданину можно запретить участвовать в выборах. Согласно одобренному документу, в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости не смогут баллотироваться люди, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Для осужденных за совершение особо тяжких преступлений этот срок составит 15 лет. Предназначен ли криминальный фильтр для активистов оппозиции? Об этом мы сегодня говорим с политиками и общественными деятелями Марии Бароновой, партия 5 декабря. Добрый вечер, Мария. Сейчас она подключится к нашему разговору. Александр Масовцов, гражданская платформа, Сергеем Аксеновым, незарегистрированная партия «Другая Россия». И на прямой связи со студией у нас будет адвокат Дмитрий Аграновский. А сейчас мы по нашей традиции выходим на прямую связь со столицей Украины, где должен через менее чем через час начаться антимайдан, то есть митинг с участием сторонников Виктора Януковича. Да, добрый вечер, Мария. Давайте посмотрим, есть ли у нас связь с нашим корреспондентом Владимиром Ивахненко. Тогда давайте мы сами... Мария, давайте вас сразу введем в курс дела. Как вы относитесь? Верите ли вы, что сегодня будет гражданское противостояние в столице Украины?
Кого с кем? Вот. Украинцев с украинцами?
Да, да нет, антимайданщиков конечно.
Нет, ну нужно понимать, что основная проблема, ну, антимайданщиков в принципе не существует. По той причине, что это немножко другая история. Здесь история все-таки не про... Уже становится не историей про там с Европой или с Россией. Тем более Россия 2013 года, это не Россия 2004 года. И, к сожалению, действующая власть превратила ее в такую страну, с которой не очень хочется никому объединяться, даже будучи русским. И это уже такая отдельная, другая история России, это Украина. И там, ну, присвозятся люди. Сейчас они там все побратаются, и дальше будет еще больше проблем у действующей власти украинской, чем раньше, я просто уверен.
Вы как считаете, Александр?
Ну, я не вижу ровно ни одного шанса на то, что кого бы ни собрали на любой площади, что там образуется именно антимайдан. По той простой причине, что пусковой причиной Майдана ведь являются не международные события, а жестокое насилие над студентами. Вот, собственно, это, а не что-нибудь другое, было ключевой точкой, после которой начался рост протеста против действующей власти на Украине. Теперь объясните мне, сколько нормальных людей готовы поддержать такие действия, как насилие вооруженных силовиков над безоружными студентами. Не разгон, а наоборот, оцепление и избиение. Ну, таких людей, скорее всего, в значимых количествах просто нет, а в счетных количествах почти нет. Поэтому какое противостояние, какой антимайдан, что за ерунда?
Хорошо, давайте тогда будем постепенно переходить к нашей главной теме разговора. Как вы считаете, Александр, вот выполнил ли парламент наказ своеобразный Конституционного суда и привел ли в соответствии с законом норму с правом баллотироваться на выборах осужденным за тяжкие преступления?
Да, конечно, я считаю, что выполнил. Потому что в отличие от, скажем так, людей с разным, мягко выражаясь, уровнем интеллекта и образования, в том числе юридического образования в Думе, в Конституционном суде большинство, по крайней мере, думаю, что почти все или просто все, как минимум все мне знакомые, мне там знаком не один человек, это люди не глупые и образованные. Право они знают. Поэтому если они сформулировали то решение, которое они сформулировали, а там, я напомню, не было указано, какие с точки зрения Конституционного суда сроки лишения граждан России пассивного избирательного права представляются Конституционному суду разумными, приемлемыми, допустимыми. Там было просто сказано, что пожизненное – это как-то многовато. Ну вот вам, пожалуйста. Поэтому я из всего этого делаю вывод, что, собственно, Конституционный суд, возможно, и не по собственной инициативе, потому что, как известно, позвонить можно в любой суд, это смотря кто ищет звонить. Собственно, и предложил принять чисто камуфляжную меру, абсолютно показную, такую демонстрационную, дескать, пожизненно нет, пожизненно мы никого никаких прав не лишаем. Но вот 15 лет это вроде как и в самый раз. Это после того, как судимость погасит. То есть человек, ну возьмем для примера Ходорковского, как минимум, если выйдет в сентябре, в августе, в сентябре, если не будет третьего дела, 11 лет за решеткой, после этого лет 10 ему надо ждать, пока судимость погасят, и после этого еще от 10 до 15 ему надо ждать, пока ему вновь разрешат, может быть, куда-нибудь избираться. Итого он лишен будет избирательного права, в лучшем случае, пассивное право, на 30 лет. Если, кстати говоря, вспомнить президента Украины, действующего, Виктора Януковича, ну, причем он по этому закону не мог бы никуда избираться.
Конечно, у него судимости, да. Две судимости. К нам на прямую телефонную связь вышел адвокат Дмитрий Аграновский. Добрый вечер, Дмитрий. Как вы считаете, вот является ли сегодняшнее решение Думы фильтром для активистов оппозиции, которые хотели бы, выйдя из-за стенков, избираться в представительные органы власти? Вам слово.
Ну, с одной стороны, формально, конечно, оно является, и, в принципе, вот то решение, которое принято, оно мало отличается от того, что было пожизненно, ну, и сейчас. 10, допустим, 10 лет у вас срок, 10 лет погашения судимости и 10 лет вот этот вот, вот эта совершенно чудная дополнительная мера наказания, не предусмотренная ни уголовным кодексом, ни какими-то другими законами. Вот получается в сумме 30. То есть это, в общем, заградительная мера, запретительная. Но я бы не стал особо волноваться, потому что при нынешней выборной и судебной практике все равно активисты оппозиции никуда не попадут и не пройдут. Даже если они выиграют выборы с пятикратным перевесом.
Вопрос Марии. Напомните нашим радиослушателям и зрителям нашего сайта, по какой статье вас обвиняют?
У меня легкая статья, поэтому мне, даже если меня осудили бы, а меня, видимо, я, судя по всему, попадаю под амнистию, единственная фактически из всех.
Да, чтобы не сгладить,
но,
да?
Да, даже можно лучше сгладить как раз, по той причине, что я хочу получить в итоге компенсацию за все это, а в случае амнистии я уже не могу ни в есть причине никуда подавать. Вот, поэтому я-то, в общем-то, желаю получить финансовое возмещение за все, что происходило последние два года. Но у меня легкая статья, это 212-я часть 3, призывы к массовым беспорядкам, она до 2 лет, и она не попадает вообще под этот закон. То есть я могу избираться куда угодно дальше и так. Но я в тот маленький момент не планирую избираться никуда. По той причине, что в нынешнем поле не с кем идти рука об руку, и вообще не с кем за что-либо бороться, с моей точки зрения.
Вы же активист партии 5 декабря.
Я не активист партии 5 декабря, я сотрудник телеканала «Дождь», скорее. Вот, то есть еще нескольких изданий, внештатных корреспондент. Я не являюсь активистом партии 5 декабря. Однажды я была ее соучредителем, но в итоге ребята пошли по какому-то другому пути, с моей точки зрения. Главным образом они пошли по пути игры с нынешней властью в то, что у нас как будто бы есть такое некое настоящее правовое пространство, в котором можно что-то делать, регистрировать настоящие партии, а не марионеточные, и вообще все у нас сложится. Но это же ложь, это ложь. Издали закон. По-моему, очевидным образом данный закон уже подразумевает под собой, что просто эта нынешняя власть никуда уходить никогда не собирается. И дальше встает только ровно один пункт, что права не дают, их берут. Если люди не готовы это осознать и не готовы что-то делать вместо ожидания 30 лет, пока им дадут эту возможность, ну, значит, просто ну, такая судьба у России. Но в целом я не вижу никакой трагедии в этом всем. Так же, как... Потому что мне кажется, что закон условный, называющийся закон Димы Яковлева, антисиротский закон...
Закон Пролицов, да.
По-моему, он гораздо страшнее, с моей точки зрения. Закон, например, который... Я напомню, что гомофобный закон, чем он гомофобный-то? Что и чем ужасен этот закон? Совсем даже... дело не в геях тут, а дело в том, что господин Зорькин, глава Конституционного суда, лично вносил поправку о том, что не должно быть пропаганды ложного взгляда на равенство данных социальных групп обычных людей и, значит, людей, практикующих нестандартные сексуальные практики. Это, простите, о чем? Если у нас уже глава Конституционного суда вносит поправки в закон о социальном неравенстве, ого! Это, то есть у нас есть люди первого сорта и второго сорта. Это тоже страшнее закон, чем закон, который касается, сделан он специально для любых политических активистов, против которых и деятелей, которые когда-либо попали в политические... политическую
жернова,
деятельность,
да.
Когда-либо, да, политические жернова, и в какой-то момент занялись политической деятельностью, тогда нужно просто осознать, что вот это рубеж уже пройден, и, значит, нужно дальше бороться за вообще изменение всего строя в России. Если у этих людей нет этого осознания, то, ну, тут Зорькин не виноват. Это власть, все, она сказала, мы вообще вам не дадим власть никогда. Мы у этой власти до похорон наших. Вот мы будем возглавлять эту страну до похорон. Вы ничего не сделаете, говорит нам власть. Но люди продолжают переживать, говорят, ой, а если не Путин, то кто? Ой, нет, ну как-то да, вот нам, конечно, все не нравится, но так-то что? Ну это не власть тогда виновата, что люди так рассуждают. Власть просто пользуется тем, что люди так рассуждают.
Александр, вопрос. Вот у вас есть политический заключенный Евгений Урлашов. Как, по-вашему, в частности, его коснется вот этот закон, если он будет осужден и даже пусть не отсидит свой срок?
Зависит от того, по какой статье будет осужден.
Да, пока он
по той, по которой он пока обвиняется, да. Коснется.
То есть вы...
Тяжкое преступление, взятка.
То есть вы воспринимаете на свой счет этот фильтр, насчет своей, насчет вашей партии, политической силы?
Послушайте, этот фильтр, он коснуться... Как это не прискорбно, может любого. Потому что, как показывает практика, вот тот же самый пример, который вы, Владимир, привели. Евгений Урлашов. Евгений Робертович Урлашов, не только член партии «Гражданская платформа», но и, между прочим, мой доверитель. Он сидит уже полгода практически по основаниям, которые с точки зрения закона близко не позволяют избрать человеку такую меру пресечения, как заключение под стражу. Вот близко не позволяют. В то же время... Это уже многократно, по-моему, звучало в паблик. Бывший председатель Ярославского областного избиркома, который в том числе участвовал в закатывании гражданской платформы и многих других, но больше всего гражданской платформы, потому что она уже очень высоко стояла в Ярославле и Ярославской области по всем рейтингам. Просто в закатывании под асфальт. Был пойман с поличным. На взятке. Вот с поличным. Что вы думаете? После проведения с ним необходимых первичных следственных действий, ну, то есть допроса, отпущен следователь. Не просил суд избрать для него взятие под стражу. Вот вам дистиллированный, модельный, лабораторный пример избирательного правоприменения и политического заказа. Дальше просто ехать некуда. И поэтому коснуться может что угодно и кого угодно. Если Углашова могли запихать в матросскую тишину за то, что некто, кто его, по его же собственным показаниям, никогда не видел вот вблизи, сказал, что он нес какие-то деньги для урлашовских сотрудников, заместителей, которые, в свою очередь, видимо, находясь в состоянии бреда, этому посреднику сказали, что ты нам принесешь деньги, которые в качестве взятки мы отдадим мэру. То есть сами взяли и накрутили себе тяжкую статью. Но зачем курьеру это сообщать? Пойдешь, возьмешь пакет, принесешь нам. Все. Не, они ему объяснили, что это взятка, и что они ее отдадут мэру. И вот на этом основании мэра сажают в тюрьму. Ну, кого на таких основаниях нельзя посадить, а заодно до кучи? Ну так, даже не вишенка на торте, а черенок у вишенки. Не лишить права избираться. Ну, лет на 30. Ненадолго. Кого угодно можно.
Вопрос Дмитрию Аграновскому. Как вы считаете, искажает ли сегодняшний вердикт Думы дух вот этого постановления Конституционного суда?
Ну, вопрос вообще сложный. По сути, Дума оставила то же самое пожизненное поражение в правах. Вот был такой раньше, помните, наказание называлось «поражение в правах», по-моему, 30-е годы. Вот она его фактически и оставила. Ну, Конституционный суд свои вердикты вносит неопределенно, так что правовой зазор остается большой. В общем, здесь законодатель в свое усмотрение поступил. На мой взгляд, следовало сказать четко. После погашения судимости все правовые последствия, связанные с судимостью, снимаются. Поэтому ни о каком ограничении избирательных прав или каких-либо других прав не может быть и речи. И одно время у нас сейчас так было. Но сейчас вот появляются вот такие нормы, как поражение в правах, различные. Может быть, потом будут лишать водительских прав или родительских прав. И еще каких-нибудь прав, активных избирательных прав тоже. Можно еще этим людям запретить голосовать. В общем-то, фактически сейчас власти Думы, они бесконтрольные, они никак от народа не зависят, никак не мешают. Поэтому, ну, что захотят, то и приедут, что будет нужно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Напомню, что предназначен для криминальный фильтр для активистов оппозиции. Мы беседуем с активистами оппозиции, они у нас в студии.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. На этой неделе тема нашей программы «Олимпиада для Сочи. Благо или напасть?» В студии журналисты «Радио Свобода» Любовь Чижова и Никита Татарский. Они делятся своими впечатлениями от увиденного в Сочи и его окрестностях. Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, предназначен ли криминальный фильтр для активистов оппозиции, мы беседуем с Марией Бароновой, Александром Осовцовым и Дмитрием Аграновским. Вопрос Марии. Вот вы сказали уже, что вы с таким волнением ожидаете формулировки амнистии. Как бы вы видели вот, идеальный для вас случай, который бы позволил вам продолжать бороться за ваши попранные права?
Нет, это не формулировки амнистии, это в принципе условия амнистии. Амнистия – это не реабилитирующее основание. Но в данном, как в идеальный случай, это то, что люди, не были бы вообще никогда задержаны, даже и не были бы арестованы. Это первый пункт. Но этот пункт неизбыточный. Второй пункт, он тоже уже неизбыточный, что люди должны быть выпущены вчера. Им должна быть принесена финансовая компенсация за то, что с ним произошло.
А так никого не выпустят, вообще никого не выпустят. Возможно, там Владимир Акименков и Леонид Ковязин выйдут на свободу, и все. А больше никто на свободу не выходит. И то, и Владимир Акименков, и Леонид Ковязин выходят там с кучей оговорок после того, как закон, решение суда вступит в законную силу, это еще очень много месяцев. И это все очень-очень не скоро. И попранные права, ну, я бы хотела, чтобы люди, в принципе, осознавали, что происходит в стране, и выходили на улицу, и каким-то образом меняли эту власть. Но это все такие прекрасные мои мечты, которые, в принципе, никаким образом не могут быть, не могут сбыться. А, соответственно, ну, и хотя бы тогда в наиболее реальный вариант, о котором можно было бы договориться с этой властью, о котором пытались договориться с этой властью, о том, что просто дать амнистию всем фигурантам болотного дела. И она никому не дана. Ну, то есть дана амнистия человеку, который и так на свободе. Ну, отличная новость. Ну, вот просто вообще класс. Это, простите, что? А главное, ну, при этом же газета «Известия» может писать, да? Фигуранты болотного дела выходят на свободу. Да я вроде и так на свободе. Привет. И вот на данный момент я думаю, что нужно всем бороться за то, чтобы была дана амнистия, и все. И после этого уже забыть об этом всем, как страшный сон. И помнить просто о том, что общество... Ну, не готово оно никак воздействовать на власть и ничего делать при этом.
Вопрос Александру. Очевидно, что пресечь разговор о возможности амнистии для фигурантов дела ЮКОСа запустили сейчас информацию о том, что готовится третье дело экспертов. Как вы считаете, оно перечеркивает все надежды на амнистию для...
Ничего не понимаю. Что у кого-то были надежды, что Ходорковского и Лебедева, я уже не говорю о Пичугине, освободят по этой амнистии?
Ну, обсуждалась возможность.
Нет, Володя, возможности обсуждаются иногда настолько экзотические, что начинать каждую из них анализировать в эфире не хватит эфирного времени ни у какого СМИ, даже если растянуть сутки раза в четыре. Поэтому ни малейшей надежды на то, что Михаил Борисович и Платон Леонидович выйдут по амнистии, у меня лично не было. Как, может быть, вы помните, здесь же, в этой студии, мы некоторое время назад, несколько месяцев назад, обсуждали, выйдут ли они на будущий год, в 2014 году. Да. Вот я тоже тогда, откровенно говоря, сомневался. И продолжал сомневаться дальше. Да, действительно, не скрою. Чем дальше, тем больше я надеялся. И если в июне я надеялся на 1%, то, возможно, в декабре я надеялся на 5%. Я ничего не говорил в паблик. По-моему, и частным образом не говорил. Но я все равно не верил в то, что нынешняя власть выпустит Ходорковского. Без форс-мажора в прямом смысле слова. Но форс-мажор, это я напомню, обстоятельства непреодолимой силы. А в дословном переводе просто очень большая сила. Такая главная сила. Майор форс. Вот без всего этого нынешняя власть, я с огромным неудовольствием, собственно, констатирую, его не выпустят. Поэтому дело экспертов, значит, дело экспертов. Другое дело, что по нему Ходорковскому, если я правильно трактую эти статьи, ну и Лебедеву, соответственно, могут дать не больше 4 лет, потому что самая большая там санкция 7. Но это за принуждение экспертов к ложным заключениям путем угроз их жизни, здоровью и имуществу. Я не понимаю, как можно попытаться даже доказать, что Ходорковский угрожал жизни, здоровью и имуществу экспертов. Вот. А подкуп, ну, могут найти какие-то доказательства того же рода, что были на первом и особенно на втором процессе. Ну, 4 года. Значит, это было 2 года назад. Еще почти год, ну, больше полугода Ходорковскому сидеть. Итого, значит, получается, накинут год с маленьким хвостиком. Ну, наверное, зачем-то им это надо.
Вопрос Дмитрию Аграновскому. Кто из ваших доверителей вправе рассчитывать на амнистию к 20-летию Конституции? И есть ли вообще такие люди?
Ну, вправе рассчитывать все. И тема эта еще далеко не отыграна, потому что в Думу только поступил проект. Он 17 декабря будет рассматриваться в первом чтении, потом будут еще несколько чтений. И я точно знаю, что много людей, много депутатов хочет вносить различные поправки. Но если обсуждать проект, как он в российской газете, то на амнистию могут рассчитывать только те, у кого 212, у кого нет 318, куда амнистию не попадает. Но даже эти люди, кроме вот уважаемой Марии Бароновой, они могут рассчитывать на некоторую отложенную амнистию после приговора. И даже если захотят истолковать, можно и так, после вступления приговора в законную силу. Вот. Но, в принципе, для этого процесса это не удивительно, довольно жесткий процесс. Это не 2005 год, когда я защищал наш голос. Времена с тех пор сильно изменились в сторону ужесточения.
Да, мы это ощущаем. К Марии вопрос. Вы, вот я так понял, не собираетесь так в традиционном смысле продолжать политическую деятельность, а это вас отпугнуло или сломало вот это ваше
неудачное дебют? Не, ничего не отпугивало, не ломало. Меня поразил уровень просто интеллекта, вернее, его отсутствие. Этого какого-либо уровня у большинства политических активистов. К сожалению, я не могу... Какую-либо деятельность... Да, вертикаль власти еще прекраснее. То есть в этом плане я, конечно, все время забываю, все время каждый раз одергиваю. Маш, ну ты изначально вышла на Болотную, напоминаю я себе, потому что, ну... Такие фантастические глупости совершала власть там последние лет 5. Такой фантастический уровень просто был. Уже совсем было все безнадежно. И это же тебя изначально вывело именно это на Болотную площадь, я напоминаю. Но в целом просто ну, не с кем работать, просто вообще не с кем. Ну, то есть есть несколько людей, и все они в основном собраны по старой русской традиции в одной организации, это фонд борьбы с коррупцией. И если говорить про молодых людей, которые вот за идеи пытаются делать. Но это опять же получается, что мы вторую единую Россию создаем. Ну, тоже как-то не очень интересно. А как только ты что-то другое пытаешься создавать, по примеру, Максима Каца, например, там, и Ильи Варламова, сразу все кричат, а, он Мурзилка, не время сейчас разъединяться. И, в принципе, невозможно, есть только два мнения. Есть мнение оппозиционное, есть мнение провластное. А больше мнений никаких и нету. А вообще нету, то есть, и простите, у нас получается, если что-то сказал только там Алексей Навальный или еще кто-то, только один человек сказал, то значит должны все слушаться и все считать именно так. Ну, это как-то более чем странно. А, то есть такая авторитарная структура достаточно, полное отсутствие, например, у деятелей из Парнаса, отсутствие представления о том, что есть вообще молодые уже активисты и пора... Да, вы в 90-е годы были в большом количестве. Есть уже, с тех пор выросло целое другое поколение. Можно ему дать тоже дорогу. Нет, такого там не будет происходить. И так везде, вообще во всех структурах оппозиции вот так.
Большой... Борьбы с коррупцией вы имеете в виду Навального?
Да, да, да. Теперь распилитер называется, в основном мы ФБК называем, да, его. Там, да, там есть очень талантливые молодые ребята, очень классные, но я не любитель ходить в Единую Россию. Даже если это очень... Единая Россия, ведь наверняка тоже очень хорошая организация как была. Была. Я считаю, что была идея вот создавать какую-то новую партию, не только чтобы у нас было КПРФ, но чтобы у нас была Единая Россия. Изначально идея была хорошая. Вот я так считаю. Вот то же самое сейчас здесь. Фонд борьбы с коррупцией. Очень хорошая идея. Все хорошо. Но только это же опять у нас какой-то один очередной КПРФ будет строить.
Александр, вопрос. Вы также пессимистично смотрите на Машиных ровесников, которые состоят в гражданской платформе?
Нет, абсолютно. Причем не только даже на тех, которые состоят в гражданской платформе. Более того, я немало не сомневаюсь в том, что среди Машиных ровесников, людей чуть моложе и даже чуть старше, абсолютно, ну, так скажем, достаточное, оптимистичное количество интеллектуально вполне состоявшихся граждан, и с большой перспективой. И в политике, тоже они есть. Я с ними знаком.
Я тоже с ними знаком. Они говорят ровно моими словами. Просто смелости у них нет, это сказать публично.
Я вас не перебивал. Это первое. Слушал спокойно. соглашался, не соглашался.
Да, Александр, я с вами согласна.
Во-вторых, я знаком с такими в политике. Более того, даже упоминавшийся здесь политзаключенный Урлашов, он ведь по возрасту не ко мне и не к Немцову ближе, а ну, где-то между вот теми, о ком Маша говорила, и нами. А есть много людей качественно моложе еще и чем Женя. Поэтому что людей из Парнаса, что из других организаций, включая, естественно, гражданскую платформу, это поколение, конечно же, сменит. Такое дело, что никто и никогда, включая меня, в политике не уступает дорогу. В политике смена поколений происходит в результате того, что молодые начинают побеждать старых. А не в результате того, что старые им уступают дорогу. Это с какого перепугу? Мы прекрасно себя чувствуем.
Нет, не
я не чувствую себя...
Вот в американской политике
Маша,
не
я
так.
Вас не перебивал.
В американской политике
и в американской
так.
Политике точно так же.
Так, в французской политике не так.
Не-не-не, Маш, давай сейчас.
Значит, в американской политике Рональд Рейган первый раз стал президентом на 8-м десятке. И большинство американских президентов по возрасту ближе к нему, чем к самому молодому из них, Джона Кеннеди, которому было 40. Барак Обама стал первый раз президентом в возрасте за 50. Вот нашли пацана, который кому-то уступил дорогу. И сидит второй срок. Уйдет в 60. Причем не из политики, а только из Белого дома. Потому что там не два срока подряд, а просто два. Значит, точно так же в американской политике и в любой другой.
Простите, пожалуйста.
В любой другой. Когда последний раз Черчилль стал премьер-министром? Я запомню.
85
лет.
Да. Давай Марии дадим слово для ответа.
Я просто напомню о том, что у господина Немцова рейтинг, кажется, целых там 3%, и он никогда не станет президентом. А у Марии Бароновой рейтинг аж целых 0,001%, и она тоже не планирует становиться президентом. И поэтому речь тут все о борьбе в песочнице, а не о битве за пост на президентское кресло американское. И Дона Бразил, например, которая сейчас возглавляет у Обамы вот, набор сотрудников, собственно, проводит рекрутинговый.
Шеф-аппарат.
Да, ну вот шеф-аппарат. Я просто забыла, как это по-русски называется. И, соответственно...
Чифовста.
Да. И она начала свою деятельность в 13 лет, когда в ее Луизиану приехали какие-то активисты и начали рассказывать о важности вот, работы профсоюзов в ее деревне, там, небольшом, в штате Луизиана, там, в каком-то поселении небольшом, чернокожем поселении. Тогда она начала бороться за права черных, тогда она начала за все бороться, и в 13 лет ей уже давали дорогу, как волонтеру, она уже работала. И это вот такая давняя традиция американская, этих волонтеров, которые начинают работать с 13 лет в этой области, они уже нормальные какие-то посты занимают и могут нормально при этом деятельностью заниматься, то есть они хотят принести пользу обществу, но они при этом за это деньги получают. И это все у них происходит, в принципе, с детства в Америке. У нас этой системы нету. У нас эту систему, возможно, убил комсомол и вот это единообразие советское. А возможно, какая-то пассивность людей, но также непреодолимые внешние силы в виде нежелания поствоенного поколения вообще уходить.
Да, давайте Дмитрия Грановского спросим. Среди ваших доверителей есть ли те, кто вот так же надломился, мы с Марией не сравниваем, но кто разочаровался в политике, просидев полтора года за решеткой?
Да я бы не сказал. Вот если брать конкретное болотное дело, то мне кажется, те, кто не был очарован политикой, потому что все-таки ряд людей у нас, даже не политические активисты, а просто случайные люди, наловленные по непонятному мне принципу, они, в общем-то, в политике не очаровались. А те, кто был достаточно убежденным человеком, они, ну, я не буду называть фамилии, но они остались убежденными людьми. Вот. Но я тут просто, можно чуть-чуть отклониться от темы? Просто я слушал разговор, и вот я имел сам несчастье участвовать в больших выборах. Как-то вот меня мои товарищи подрядили на участие в выборах в 2011 году по одномандатному округу Московскую областную думу. И там было 250 тысяч избирателей. Ну и вот, ничего, мы достаточно достойно продержались против бывшего депутата троекратного Государственной думы. После трех дней подсчетов ему нарисовали победу в 48. И ну, вот до сих пор суть. И несмотря на то, что денег у меня не было, естественно, вообще, а были только встречи с избирателями. Так что, в общем, при нынешней системе, если у вас есть какая-то харизма, драйв, если вы просто к людям расположены, то, я думаю, можно попытаться. Хотя, конечно, вас в конечном итоге никуда не пустят.
Ну, вот видите, что-то сегодня пессимистические выводы все делают.
Нет, все будет хорошо. Я не считаю, что...
Я тем более, я же говорю, обязательно сменят. Просто тогда, когда смогут, а не тогда, когда им уступят. Помнится, кто-то здесь сегодня говорил, что права не дают, права берут.
Возьмите, не нужно.
Нет, я же не к вам персонально, Маша. Но это цитата из вас, к вашему поколению.
Какие ну, права?
В Канаде а, самый успешный мэр.
То есть нам надо бороться не с Путиным, а с Немцовым и Навальным.
Вам надо бороться за себя.
Опа, вот нам отвечают. Нам нужно бороться с Навальным, Немцовым, Балашовым, Прохоровым,
да, не бороться, а соперничать.
Политика – дело нескромное.
Нам, конечно, нужно, да, нам
более,
говорят, что нужно бороться
более,
с ними.
Тем более, что Навальный – это, кстати, поколенчески один из вас, а не из вас.
Я знаю, один.
Ну так смог же.
Естественно, смог.
Окей. Самый успешный он политик Канады, пожалуй, ну, на мой взгляд, самый успешный, это дама 96, что ли, лет от роду. Мэр одного из крупнейших городов, единственного города, пятый по величине город Канады, у которого бездефицитный бюджет. Ничего?
Не, по факту, действительно, вот можно, вот это то, важный
вывод
из этого разговора.
Критерий.
Важный вывод из этого разговора, действительно, людям, среднему классу, который родился в начале 80-х годов, который подошел к осознанию, что они хотят принести какую-то пользу обществу, этому среднему классу говорят напрямую: вы боритесь сначала с нами. Вот Путин, мы там сами с Путиным разберемся. Вы с нами, давайте, нас сметайте. Говорят нам.
Ничего подобного.
Ну нет, извините, пожалуйста, я вот все-таки вас вообще не замечаю. Вот меня еще Путин хоть как-то интересует, а вот.
Не только когда-то помогал тому же Навальному, тому же Яшину, Маше Гайдар, еще некоторым, чем мог. Не сейчас занимаюсь в значительной мере тем же самым. Ну, просто по факту. Потому что я работаю там, где я работаю, с людьми самого разного возраста. Ну, просто так действительно получилось, что почти все из них моложе меня. Некоторые намного.
А почему не удался опыт Координационного совета оппозиции, как вы считаете?
Из другой области вопрос.
Потому что... Ну, там средний возраст был довольно молодой.
Я же говорю, не в возрасте здесь дело. В политике вообще, как в спорте, возраст измеряется не паспортный, а тот, который
способен.
Человек в политике, вот тот срок.
Да, который может
но один может быть в большом спорте до 28, а другой до 50. И также в политике. Один может быть до 58, а другой до 97. Зависит еще от человека.
Это, помните, кого Дума вот сегодня упомянула, как по особо тяжким статьям, вот они до 95 должны...
Да, Россия вообще такая страна, где надо жить долго.
Тоже сказано не сегодня уже. Значит, то, что вы спросили, Володь, ну, абсолютно не в возрасте дело. Там могли быть люди и под 90... А могли быть и средний возраст 22, и ничего бы не изменилось. Потому что это, на мой взгляд, я ничего в паблик не говорил на эту тему, это была странная задумка с самого начала. Потому что координировать те действия, которые можно координировать при такой политической структуре оппозиции, абсолютно достаточно было оргкомитетов митингов и шествий. А координировать больше все равно было нельзя, потому что о чем можно договориться? О чем Пархоменко может договориться с Тором? Я с равным уважением, с несколько разной, конечно, долей симпатии отношусь к обоим. О чем? О том, что они против Путина. Конец рассказа. Больше они ни о чем договориться не могут. Больше нет других точек соприкосновения. Что координировать-то?
Да, давайте Дмитрию Аграновскому. Помогал ли Координационный совет оппозиции, вот в частности, чем-то организационно адвокатам подсудимых по болотному делу, Дмитрий?
Да, конечно, помогал. И мы эту поддержку чувствовали. Ну, а подробности я же не могу раскрывать.
Мы вас и не просим, просто Александр Аврамович вообще не признал за Координационным советом никаких заслуг.
Да не признал я заслуг. Координационный совет сделал все, что мог. На 100%. Просто он изначально очень мало мог по определению. Потому что Координационный совет должен координировать. Когда Координационный совет у какой-то организации, куда люди приходят объединенные общей платформой, общим смыслом. Это одна ситуация. А когда в оппозиции очень разные люди, то очень мало что есть координировать. Я сказал, против Путина. Разумеется, за свободу политзаключенных. Все и всегда в оппозиции. Это пример. Но подозреваю, что Оля Романова и другие, те, кто помогал политзаключенным вообще, узникам болотного процесса, в частности и в особенности, помогали бы все равно, безотносительно, к любым институциям. В своем просто личном качестве.
Там, собственно,
в своем гражданском
ровно
качестве.
Те, кто и без
они в качестве того, члены, они Координационного совета, не члены.
Ну да, но мы ищем какие-то формы, пытаемся как-то сплотить противников нынешнего режима. Поэтому, в частности, одна
именно
из форм...
поэтому я никогда не возражал против выборов в Координационный совет и никогда его не критиковал публично. Потому что я понимал, что это люди искренне хотят добиться позитивных результатов. Ну да, я был пессимистичен по отношению к этой идее, поэтому я в ней никак не участвовал. Ну и не спорил, и не пытался мешать.
Да, Дмитрий, какие сейчас процессуальные действия происходят по болотному делу?
Ну, а сейчас защита представляет свои доказательства. Я не думаю, что этот процесс затянется, потому что, на мой взгляд, суду это не особо интересно, доказательства защиты там какие-то. Вот. Сегодня у нас должна была рассматриваться жалоба на продление срока содержания под стражей наших подзащитных. Она отложилась, мы начали, но она отложилась, потому что один из наших адвокатов заболел, о чем заранее предупредил суд. Так что процесс, он явно идет к завершению. Хотя он, его пытались завершить еще летом, его пытались завершить к октябрю. И вот, я думаю, как раз где-то на Олимпиаду придется... Скорее всего, апелляция по этому процессу. Может быть, до Нового года попытаются его завершить, может быть, сразу после Нового года. Ну, никто, естественно, специально его не тянет, он натыкается на естественные причины. Вот. Ну, когда организаторы такой большой процесс планировали, наверное, они об этом думали, а может, они вообще ни о чем не думали. Потому что я просто не понимаю вот из раза в раз, зачем нашему обществу такие показательные процессы, что они показывают, кроме того, что наше государство выглядит неким кровавым режимом, в общем, по сути, таковым не являясь.
Да, Мария, вы как воспринимаете ход болотного процесса?
Вот сейчас господин Аграновский заметил, что один адвокат заболел, о чем уведомил заранее суд, в чем есть серьезные сомнения. И, по моим данным, ему нужно просто протянуть время, и он лишил остальных адвокатов недели для предоставления доказательств со стороны защиты. Вот, например, такое у нас происходит. Что с этим делать, я не знаю. Это происходит, в принципе, вот начиная с самого начала процесса. И уже напрямую Андрей Барабанов, один из подсудимых, человек, который сидит в СИЗО каждый день, которого в течение этой недели бессмысленно возили в Никулинский суд. Сегодня его бессмысленно привезли, как и остальных, как и Дениса Луцкевича, как и Алексея Полиховича, как и Степу Зимина, как и Ярослава Белоусова, как и Леонида Ковязина. Их просто так бессмысленно возят по судам всю неделю. И уже ребята говорят... одному из подсудимых, собственно, чей этот адвокат, Сергей Макаров. Нет, Вячеслав Макаров, простите, я перепутала. Вячеслав Макаров говорит, простите, а вы можете сказать своему адвокату, чтобы он больше так не делал? Вот я, например, с риском прободения язвы, вот прямо озвучиваю свой диагноз, 6 недель ходила в суд, при том, что мне полагалось официальный больничный дольше 21 дня. И вообще-то операция в больнице. Я этого не делаю, потому что я забочусь о тех ребятах, которым хуже, чем мне. Потому что я могу обезболивающее хотя бы вколоть, а они не могут. Я не затягиваю процесс. А адвокат даже не озаботился за неделю, чтобы найти себе замену. И это происходит постоянно, вот просто из раза в раз. Вот как совести хватает у людей так поступать, я не понимаю. Почему они вообще не заботятся о других заключенных? Почему они не прислушиваются к тем, кто вот к людям, которые в такой же беде находятся? Точнее, адвокат этот, причем в беде никакой не находится, он еще и зарплату получает за что он делает.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы со мной?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Сергей, город Кировград. Вот я хотел все-таки напомнить об одной вещи. Вот Путин когда-нибудь уйдет, вот эта власть когда-нибудь она уйдет. Понимаете, но вот память вот об этих судьях, об этих как подхалимных, наши ведь у народа-то, у народа, не у народа, ну а наши вот эти все действия, они же в памяти-то это же будет, как говорится, это же будут помнить. Кто-то может и
прощать. Да, Сергей, спасибо. Но мы помним судью, кто судил Иосифа Бродского. Ну а что, это от этого ему было легче? Горький хлеб изгнания.
Кого, судьи?
Нет, Бродскому от этого было легче, чтобы вся страна знала о его судью.
Ну, да ну. С тех пор я бы, так мягко сказал, список такого рода судей не уменьшился.
Как по-вашему, Мария, будет ли эффективен список Магнитского, если туда внесут тех, кто организовал болотное дело, и не будут их пускать за границу?
Какое приближение господина Браудера или господина Файерстоуна к болотному делу будет вызывать у меня поток такой серьезной агрессии в моем лучшем исполнении? Эти люди, список Магнитского на сегодняшний день, единственный, кому навредил вот текущий список Магнитского, это российские сироты. Это единственные люди, которые стали жертвами списка Магнитского. Господин Браудер, человек, не имеющий отношения к России, человек, который виновен в той же степени в смерти господина Магнитского, как и эта власть, человек, который выполняет свои личные интересы, и человек, которого просто совершенно не интересует, что там происходит с болотным делом, с узниками болотного дела, и что делают судьи этого болотного дела. Он выполняет свою роль, которой он заинтересован в чем-то, такой гринмейлер, международный рейдер. Он выполняет свои цели и продолжает их выполнять. У него месть сейчас. Причем месть, в первую очередь, не за смерть Магнитского, а за то, что у него отняли весь бизнес в России. Вот конкретно вот большая территория, на которой можно было бы такому бандиту с большой дороги было работать, а теперь вот нельзя. У него это первая, самая главная мотивация.
Позвольте, да,
поэтому я не хочу, чтобы рядом с моим делом, в котором я являюсь фигурантом, приближались эти люди, потому что я не хочу, чтобы фигуранты болотного дела пострадали от этой власти и от господина Браудера.
Хорошо. И, кстати, вам хочет еще возразить Дмитрий Аграновский. Давайте ему слово дадим.
Алло. Да я уже, честно говоря, передумал возражать. Просто... Ну, я бы посоветовал подсудимым анализировать работу своих адвокатов, потому что у меня, например, тоже есть что предъявить. Но у нас есть разные мнения, это прекрасно. Вот у Маши одно мнение, у меня другое мнение. Ну, каждый
Дмитрий,
имеет право на свое мнение.
Дмитрий, выскажитесь, пожалуйста, по поводу списка Магнитского. А про моего адвоката мы уже все поняли.
Список Магнитского совершенно не правовая конструкция. Это фактически наказание людей, в отношении которых не сделал никакой компетентный орган о их виновности. И, конечно, никаким списком Магнитского по этому делу мы близко не причастны. И здесь, наверное, может быть редкий случай, когда я с Машей полностью согласен. И с тем, что она сказала, и по поводу Браудера, и по поводу списка Магнитского, я полностью поддерживаю.
А как вы считаете, вот, Александр, вопрос, то, что Конституционный суд, тот же самый пресловутый, признал вердикты Страсбургского суда имеющими меньшую силу, чем его собственные вердикты? Это вообще конституционно?
Ну, во-первых, конституционно то, что признано Конституционным судом.
Да. Ну.
Как написано на здании Верховного суда США, суд прав не потому, что он прав, а потому, что он суд. Поэтому анализировать, конституционно ли это, можно в сугубо теоретическом ключе. Ну да, апеллируя к тому, что международные обязательства Российской Федерации, согласно ее Конституции, стоят в правовом смысле выше, чем ее внутренние правовые нормы. Но это не отменяет того, что с точки зрения процедуры, все, что решил Конституционный суд, конституционно по определению. Поэтому в данном случае остается сожалеть главным образом о том, что Конституционный суд, так же, как и любой другой суд, как и вообще все институты, государственные институты современной России, являются объектами манипуляций со стороны исполнительной власти.
Мария, вы собирались бы подавать в Страсбург, если бы вас не устроил приговор здесь Болотного суда?
Мне очень не нравится название «Мария Баронова против России». Вот такое название такого дела меня... Вот прям это... Я, к сожалению, вот ментально я не в состоянии это сделать.
Вот в Российской Федерации там будет?
Да, но мне это не нравится. Но я не сижу. Если бы я сидела, конечно же, да. Если бы как вот один день в клетке... Прям без вопросов. Пока не сижу, я не готова на это.
Дмитрий, а ваши доверители готовы в случае невыгодного для них исхода подавать в Страсбург?
Ну, во-первых, на следствии мы уже давно там, нам уже придан приоритет. И вот сейчас в дело с Кривовым тоже вмешался Европейский суд. Я здесь никакой проблемы не вижу. Кстати, дела называются не против Российской Федерации, а именно против России. Ну, в США все дела называются там народ против народ Соединенных Штатов против такого-то. Страсбургский суд – это эффективное средство защиты. Значит, оно должно применяться. И я думаю, что после вот этого суда, после этого приговора уже есть достаточно оснований, чтобы обратиться в Европейский суд. А, кстати, возвращаясь к решению Конституционного суда, я здесь большой проблемы не вижу. Вот у меня довольно много решений Европейского суда и довольно много находится в работе. Ни одно из них никак под это решение Конституционного суда не попадает. Там речь идет только о решениях, которые вызывают необходимость изменения законодательства. А это, поверьте, это очень большая экзотика. 99,9% решений это... Они не ставят под сомнение российское законодательство. Они как раз констатируют его тоже нарушение, помимо Европейской конвенции.
Александр, вы посоветовали Евгению Рулашову тоже на меру пресечения незаконную подавать в Страсбург?
Да, конечно. Тем более, что я не вижу никаких... Я, то есть, Машу...
Не-не-не, я в данном случае признаю свою слабость. Я признаю свою слабость.
Коль скоро приговоры выносятся именем Российской Федерации...
Ну да, я это понимаю.
То, следовательно, и возражать против них абсолютно... Естественно, логично и этически приемлемо в рамках, например, Евгения Рулашов против Российской Федерации или России, как говорят, сразу же.
Здесь у меня просто стокгольмский синдром против, по отношению к России, к сожалению.
Против данного решения. Он же не против существования, не дай бог, России. Не против
упразднения России, да.
Не против благополучия России.
Я согласна.
Против данного решения, которое вынесено ее именем.
Я согласна.
Более того... Поскольку тот, кто обращается туда, считает вынесенное решение неправомерным и зачастую и противозаконным, то, добиваясь его отмены, он действует в интересах России, дабы ее имя не связывалось с подобного рода неправильными, незаконными, неправовыми и неконституционными решениями.
Я согласна.
Вот, видите, уже... В чем-то согласен мы к концу эфира достигли.
Мы всегда согласны.
Но здесь надо
мы просто как нормальные люди иногда не соглашаемся. Это же они всегда друг с другом во всем соглашаются.
Да, у них же там Единая Россия, якобы монолитная.
Да, там солидарное голосование. Сегодня, кстати, возвращаясь к нашей теме, Государственная Дума большинством голосов приняла вот этот законопроект, который 10 лет со дня приговора по тяжким преступлениям и 15 лет для особо тяжких. Дмитрий, когда следующее заседание по болотному делу?
Заседание в понедельник, 12:30. Между прочим, сегодня Госдума еще ужесточила так называемое антиэкстремистское законодательство. Это тоже ничуть не хуже вот той темы, которую мы обсуждаем.
Да, и ничуть не лучше, да.
Ничуть не лучше, я имею в виду, конечно, ничуть не лучше. Тоже из той же серии.
Сколько теперь штраф там повысили, да?
Да, штраф увеличили очень существенно.
И причем мы сегодня, просто так получилось, что я сегодня был в Думе, мы сегодня разбирали с коллегами понятие экстремизма, и никто не может понять, вот что в России понимается под экстремизмом.
Спасибо, Дмитрий. Давайте мы этому посвятим нашу следующую программу. Напомню, что о том, предназначен ли криминальный фильтр для активистов оппозиции, мы сегодня беседовали с активистами оппозиции Марией Бароновой, Александром Осовцовым, адвокатом Дмитрием Аграновским. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.